радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе! Сегодня, братья и сестры, Радоница, день общего поминовения умерших, которое совершается во вторник после Фоминой недели. Совершается поминовение в этот день по благочестивому обычаю Русской Православной Церкви. После вечернего богослужения или после литургии служится полная панихида с пасхальными песнопениями. Основанием для поминовения усопших на Радоницу служит воспоминание о сошествии Иисуса Христа в ад и победе над смертью. В Русской Православной Церкви установлены и дни особенного поминовения православных воинов – за веру и Отечество во брани живот свой положивших. Поминовение воинов, убиенных за Отечество, совершается 29 августа и в Димитровскую родительскую субботу. 29 августа – это праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Предтеча Господень пострадал за истину, как добрый воин небесного Отечества. Его предстательству поручает Святая Церковь воинов, которые жизнь свою положили за Отечество земное. Димитровская родительская суббота – это суббота перед 26 октября. Это день памяти великомученика Дмитрия Солунского. В эту субботу также поминаются воины на поле брани убиенные и другие умершие. Установил поминовение в эту субботу святой благоверный князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы по благословению преподобного Сергия Радонежского. Впоследствии вместе с воинами стали на Димитровскую родительскую субботу поминать и всех других умерших, ушедших ко Господу. Мы с вами знаем твердо, что Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых, у Него все живы. С 2010 года в Русской Православной Церкви в День Победы 9 мая ежегодно служится благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне и совершается особое за упокойные прошения о всех, кто отдал жизнь за Отечество. В День Победы над фашистской Германией на Ектенье и в молитве Божия Духа возглашают: «Еще молимся о упокоении душ преснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших, от раны глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и аеже проститеся им всякому прегрешению, вольному и невольному». И при возглашении вечной памяти Церковь вновь молится: «Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным вождем и воинам за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим, от ран и глада скончавшимся, в пленении и горьких работах невинно умученным и убиенным, и всем победы ради потрудившимся, и сотвори им вечную память». Молитвы эти написал патриарх московский Всея Руси Кирилл по образцу молитвы святителя московского Филарета Дроздова, в честь и память избавления церкви и державы российской от нашествия галов и с ними 12 языков. И мы с вами знаем, что все, кого поминаем сегодня, живы у Бога. Они слышат наши молитвы и видят нашу любовь и нашу благодарную память. В годы войны наши воины сознательно шли на смерть ради того, чтобы жили мы с вами, их потомки, чтобы жила наша Родина, наша Россия. В одной из прошлых передач, братья и сестры, мы рассказывали о подвиге экипажа летчиков авиации дальнего действия Павла Петровича Глазкова и штурмана Сергея Порфирьевича Чугуева, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего любой ценой уничтожить железнодорожный Яхромский мост, через который переправлялись немецкие танки на восточный берег канала Москва-Волга. И перед танками тогда открывался путь на Москву. Наши войска с огромным трудом сдерживали оборону на этом участке фронта. После 11 неудачных заходов снежные облака полностью закрывали цель. Точно прицелиться и положить бомбу было невозможно. И вот экипаж после 11 неудачных заходов решил идти на таран и ценой своей жизни уничтожить этот мост. Но на этом 12-м заходе на цель внезапно ветер на короткое время разогнал облака, и бомбы точно пошли в цель. Мост был уничтожен. Помощь Божия явно в тот раз позволила летчикам выполнить боевую задачу и остаться жить, чтобы продолжать совершать свою боевую работу еще долгих 4 года. Воевать, громить и уничтожать врага до того светлого дня, когда над горящим Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Но единодушное решение, которое экипаж Глазкова принял еще на земле перед вылетом, понимая, что снежная облачность делает почти нереальное точное бомбометание, приняли они решение уничтожить мост любой ценой, то есть путем тарана и собственной гибели. И вот это решение не было чем-то исключительным для советских пилотов. Еще раз скажем, героизм в то время был действительно массовым. Советские летчики не раз совершали огненные тараны, сознательно направляя свои горящие самолеты на колонны врага, на вражеские объекты. Что такое огненный таран? Это всегда подвиг. Летчик на поврежденной машине принимает решение не спасать свою жизнь, а нанести последний удар по врагу. За время Великой Отечественной войны отдельные летчики и экипажи самолетов направляли свои горящие боевые машины в скопление врага на земле 237 раз. Западные историки часто проводят параллели между советскими пилотами и японскими камикадзе. Но японских камикадзе изначально готовили к роли смертников. Они совершали определенные ритуалы перед вылетом, ну и затем отправлялись на верную гибель, даже не думая, а часто просто не имея никакой технической возможности вернуться. Советское командование никогда ничего подобного от летчиков не требовало. Каждый, кто совершал таран, сам принимал решение, жертвовать ему своей жизнью или нет. Это был не восточный фатализм самурая. Это было в последний момент осознанное решение советских летчиков ценой своей жизни нанести последний удар врагу, уничтожить как можно больше фашистов. Все мы с детства помним подвиг экипажа Николая Гостева. Но давайте вдумаемся, 237 раз наши летчики совершали огненный таран. Об этом мы сегодня поговорим в нашей передаче. Но вначале мне хотелось бы вспомнить то трагическое лето 41-го, когда немецкие танковые клинья рвались вперед, когда в небе господствовала немецкая авиация. А мы в первые дни войны потеряли в основном уничтоженными на аэродромах больше 1200 самолетов. Были потеряны многие аэродромы. Немецкие бомбовые удары разрушали взлетно-посадочные полосы, горели склады с горючим. Надо признать, что удар германской военной машины был блестяще продуман и мастерски исполнен пилотами Люфтваффе. Хотя и немецкая авиация в эти первые дни понесла тяжелые потери. Даже при полном господстве немцев в воздухе наши пилоты, те, кто смог, успел поднять свои машины в воздух, с первых часов бились отважно и самоотверженно. Чтобы так сражаться в условиях, когда в небе полностью господствует вражеская авиация, надо было обладать огромным мужеством и высоким чувством долга. Чтобы представить, что тогда происходило в небе, давайте вспомним книгу Константина Симонова «Живые и мертвые». И великий в своей правде фильм, снятый по этой книге в 1964 году. В книге Константин Симонов описывает то, что ему удалось самому увидеть и пережить тем летом. Вот что он пишет. «Над лесом с медленным густым гулом проплыли 6 громадных ночных четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было видно ни одного нашего истребителя. Сенцов с тревогой подумал о только что шнырявших над дорогой мессершмиттах. Ему стало не по себе. Но бомбардировщики спокойно скрылись из виду, и через несколько минут впереди послышались разрывы тяжелых бомб. И вот, братья и сестры, через некоторое время самолеты возвращаются. Самолет испуганно крикнул один из красноармейцев. «Наши!» – сказал другой. Сенцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно 3 ТБ-3. Наверное, бомбежка, которую слышал Сенцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок. Но острое предчувствие несчастья, которое охватило Сенцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь. И в самом деле откуда-то сверху из-за редких облаков выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, мессершмитт. Испугающей скоростью стал догонять бомбардировщики. Все ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем им страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо. Мессершмитт в кость прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес. Мессершмитт тонкой стальной полосой сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. Мессершмитт снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым. Мессершмитт с визгом описал петлю и по косой линии сверху вниз понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое. Еле слышно издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пики мессершмитта, молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва. «Еще идут!» – в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного. Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин. Потрясенный Сенцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в портупею. Милиционер сидел рядом с ним, молитвенно сложив руки. Он умолял летчиков поскорее заметить эту вьющуюся в небе страшную стальную осу. Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, но ничего не могли сделать. Мессершмитт свечой ушел в облака и исчез. У Сенцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов. «Смотри, второй», — сказал милиционер, — «смотри, второй». Сенцов увидел, как уже не один, а два мессершмитта вынырнули из облаков и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью, догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе. А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя. Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах? На что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно, что враг вдруг взорвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы. «Почему не выбрасываются на парашютах?» – думал Сенцов. «А может, у них там вообще нет парашютов?» Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем мессершмитты подошли к бомбардировщику. Он пробовал отстреливаться. И вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним мессершмитт, так и не выходя из пике, исчез за стеной леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит. Потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик. Второй мессершмитт еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Сенцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков. Один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты. Потерявший своего напарника немец, мстительно потрескивая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков. С грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускали над лесом так медленно, что если бы все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковое движение вниз, вниз, к земле. Мессершмитт, круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями и, словно высматривая что-то еще на земле, исчез. Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин. Не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни мессершмиттов, не было ничего. Было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом. Сенцов стоял в кузове, несшегося по шоссе грузовика, и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы, и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним. «Стой, стой!» – первым опомнился Сенцов и забарабанил кулаком по крыше кабины. «Что высунулся шофер? Надо искать!» – сказал Сенцов. «Надо искать. Может, они все-таки живы, эти на парашютах. Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник. Их дальше отнесло», — сказал милиционер. Лицо его вспухло от слез, как у ребенка. Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще 400 метров и остановилась, навстречу ей из леса, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика в комбинезоне. Руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле. «Примите», — коротко сказал летчик. Люсины, подскочившие красноармейцы, приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги. Он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова зажмуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги, и комбинезон перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот, градом катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами. «Видели?» – угрюмо спросил он, наконец, вытерев пот. Снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза. «Прямо над нами», – сказал Сенцов. «Видели, как сталинских соколов, как слепых котят?» – начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя, ничего не добавив, еще глубже надвинув шлем. Сенцов молчал, не знал, что ответить. «Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили, задание выполнили», — сказал летчик. «Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие. Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые», — сказал Сенцов. «Мы тоже уже не живые», — сказал летчик. «Документы и оружие с них взяли», — добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки, умевшего это делать. «Взяли», — сказал Сенцов. «Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам», — сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. «Мой штурман, лучший экипаж в полку был, отдали на съедение не за груш». Опять срываясь в рыдание, крикнул он. Но так же мгновенно, как в первый раз, взял себя в руки. Деловито спросил: «Поехали». Помните, братья и сестры, в прошлой передаче я приводил воспоминания Семена Порфирьевича Чугуева, который точно так же летал в те дни на ТБ-3 без прикрытия истребителей на уничтожение вражеских колонн и переправ. Чугуев тогда рассказывал, поручили группу бомбардировщиков, 17 экипажей, цель – механизированная колонна под Житомиром, которая наступала на Киев. Однако истребители прикрытия, которые должны были сопровождать нас, не взлетели, и мы пошли на цель без прикрытия. Колонну настигли южнее Житомира. Бомбометание производили по ведущему. Колонна была уничтожена. На цель я зашел с запада. Немцы думали, что идут свои. И по нам никто не стрелял. Через 5 минут после этого нас догнали 28 истребителей Ми-109. После короткого боя их осталось 2, а из нашей группы всего 1 самолет. Нашли его ведомым. Это я наблюдал уже с земли, приземлившись с парашюта. В чем сила романа Симонова «Живые и мертвые, братья и сестры»? Константин Михайлович Симонов в своей книге описывает все, что видел собственными глазами в те дни. И подвиг полка Серпилина, который остановил немцев, уничтожив 39 вражеских танков. И этот трагический, неравный бой в небе, который он наблюдал своими глазами 30 июня 1941 года. На его глазах немецкие истребители уничтожили группу тяжелых советских бомбардировщиков ТБ-3 в ходе воздушного сражения в небе над Бобруйском. Шестерка самолетов, вылетевших на бомбардировку переправ через Березину, без прикрытия истребителями выполнила задание, но при этом погибла почти в полном составе. А Симонов и его спутники подобрали и доставили в госпиталь несколько спасшихся на парашюте летчиков. В тот день самолеты из 3-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, вылетевшие на бомбежку переправ через Березину, были атакованы мессершмиттами. В боевом донесении было сказано: задача полка ночными экипажами по эшелону в течение ночи с 30 июня на 1 июля препятствовать переправе танков противника через Березину в районе Бобруйска и уничтожить скопление танков и мотопехоты в лесах западнее, южнее Бобруйска. Задачу летчики выполнили. В донесении говорилось о том, что не все самолеты вернулись. Командира корабля Пожидаева задание выполнил. В районе цели корабль был атакован истребителями противника типа Мессершмитт 109 в количестве 15 штук. Корабль сгорел. Командир корабля, старший лейтенант Пожидаев, выпрыгнул на парашюте, получив ранение в ногу и ожог лица. Остальной состав экипажа погиб. По докладу командира корабля Пожидаева, второй ведомый корабль был тоже сбит истребителями. Корабль сгорел. 4 человека из экипажа выпрыгнули на парашютах. Последствия неизвестны. Остальной состав экипажа погиб. В тот день самолеты заместителя КМСК старшего лейтенанта Тихона Пожидаева и командиров кораблей лейтенантов Александра Тырина и Арсена Хачатурова были сбиты. Частично экипажам удалось спастись с парашютами. В районе цели группа ТБ-3 подверглась атаке мессершмиттов 109-х, но один из этих вражеских самолетов был сбит стрелками экипажа Прыгунова. Немцы подтверждают, кстати, что 30 июня от огня противника в этом районе безвозвратно потеря мессершмитт. Так что Симонов очень точно описал все, что видел своими глазами. Командиру эскадрильи капитану Георгию Прыгунову удалось довести подбитый самолет до территории, занятой Красной армией, и произвести вынужденную посадку. Самолет полностью сгорел, но весь экипаж уцелел. Уцелел также и самолет заместителя командира эскадрильи капитана Ивана Петровича Красиева. Хотя он в воздушном бою получил не менее 65 пулеметных и пушечных попаданий, но экипажу удалось привести самолет на аэродром. А вот что рассказывал второй пилот из экипажа лейтенанта Тырина, сержант Андрей Семенович Корень. Где-то около 12 часов дня нас вызвали командиру полка. Там уже было 5 экипажей. Нам представили лейтенанта Тырина как командира корабля и приказали готовиться к боевому вылету на город Бобруйск, бомбить переправы и мост на реке Березина. Все эти 6 экипажей должны были вылететь немедленно, так как был прорван фронт в районе Бобруйска, и наши части буквально теснили немецкие войска. Нам было приказано ценой своей жизни разбомбить переправу и мост. И пошли они, братья и сестры, без сопровождения истребителей. Не было у командования в тот день истребителей. А переправу уничтожить было необходимо. Уничтожить любой ценой. И самолеты прорывались к переправе через очень плотный зенитный огонь. Давайте услышим то, как видел все происходящее экипаж этого бомбардировщика. Корень рассказывал: и вот мы вышли на цель. По команде капитана Прыгунова рассредоточились, стали попарно заходить на цель. Накрывали бомбами в 500 и 250 килограммов. Первой на цель зашла пара капитана Прыгунова, сбросила бомбы и стала заходить на второй круг. В это время зенитный огонь сразу прекратился. и мы заметили, как на первую пару напали истребители Мессершмитта 109. Самолет прыгунова вспыхнул, начал гореть, но они все бомбы сбросили на цель и сами выпрыгнули на парашютах. Все остальные пары проделали то же самое. Последним летел самолет старшего лейтенанта Глаголева. Ему каким-то чудом удалось уйти, но до места он не долетел. Был подбит и сел где-то на вынужденную. Наша машина загорелась на втором заходе, уже при отходе от цели. Командир экипажа приказал прыгать. Все, кто мог, выпрыгнули. Да, братья и сестры, это был очень тяжелый бой, и шли наши летчики на верную смерть. Константин Симонов в своем дневнике писал о летчиках, которым удалось спастись, выпрыгнув с парашютами, и они встретили их в тот день на дороге. Один из летчиков, писал Симонов, был капитан с орденом Красного Знамени за финскую. Он не был ранен, но при падении разбился так, что еле двигался. Другой был старший лейтенант с раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвезти в Могилев. Когда сажали их в машину, капитан сказал мне, что этот старший лейтенант – известный летчик, специалист по слепым полетам. Кажется, его фамилия была Ищенко. Мы подняли его на руки, положили в машину и поехали. Упомянутый Симоновым капитан с орденом Красного Знамени – это был капитан Андрей Иванович Квасов, а летчик с раздробленной ногой – лейтенант Николай Александрович Ищенко. И Симонов после войны лично встретился с Квасовым. Квасов прислал ему письмо после того, как увидел фильм «Живые и мертвые». И Квасов, и Ищенко продолжили воевать и сражались до самой победы. После ранения Николай Александрович Ищенко вернулся в строй и выполнил еще более 130 боевых вылетов на П-8, пикирующем бомбардировщике, и был удостоен звания Героя Советского Союза. К сожалению, вскоре после войны, 12 сентября 1945 года, он погиб в авиакатастрофе на бомбардировщике. Такая смерть нелепая. Переправу через Березину под Бобруйском наши летчики в тот день уничтожили. Приказ выполнили, немцев задержали. Я так подробно, братья и сестры, рассказал о подвиге летчиков из полка тяжелых ночных бомбардировщиков, чтобы мы вспомнили. Это невыносимо тяжелое для страны лето 1941 года. И вспомнили тех, кто блестяще разработанный немецким командованием план Блицкрига молниеносной войны, на которую рассчитывали в Берлине, этим летом сорвал. Это были такие герои, как наши пограничники, как наши летчики, как солдаты, те, кто до конца сражался летом 1941 года, сдерживая врага. С детства помню, какое впечатление произвел на меня этот эпизод фильма «Живые и мертвые». И Кирилл Лавров в роли Сенцова, и Владимир Горелов, игравший роль майора, они не играли. Это слово не подходит. Это даже не поразительная достоверность. Это была пронзительная правда жизни. И образ этого летчика-майора в моей памяти остался на всю жизнь. Перед войной вся страна слушала и пела песню, посвященную летчикам из кинофильма «Истребители». Марк Бернес в синей форме летчика с лейтенантскими кубарями в петлицах исполнял песню «Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны».
Не зная тишины, любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Автор слов Евгений Долматовский писал эту песню в Киеве незадолго до войны. Поездка в Киев всегда счастье, вспоминал Долматовский. А тут еще и парад цветения каштанов, беззаботная весна 39-го. Еще невозможно себе представить, что придется лежать в истоптанной ржи с винтовкой на подступах к этому городу, а потом переплывать ледяной Днепр, а потом не скоро проходить по разрушенному Крещатику. Отправляясь в Киев, в поезде поэт познакомился с летчиком, которому предстояло лететь в Испанию. «Летчики, воевавшие в Испании, были нашими кумирами», – писал позже в своих мемуарах Долматовский. Они оказались в одной гостинице. Долматовский вспоминал: «Поздно-поздно мы стучим в дверь. Летчик собирает чемодан, он уже получил назначение, на рассвете улетает в свою часть. Прямо с порога мы начинаем интервью. Представьте себе, что в кругу товарищей вы поете песню о себе, о своих раздумьях. Что это за песня? Тогда еще нельзя было много рассказывать о Испании, но возникшая душевная близость располагает к откровенности. И мы слушаем, вновь переживая, и как молитву повторяя: Барселона, Картахена, Гвадалахара. Эта песня триумфально вошла в киноленту «Истребителей», и к весне 41-го года она звучала повсюду. Но Долматовский пишет: «Вдруг я узнаю, что есть чье-то распоряжение песню запретить. Пользуясь старым знакомством, звоню секретарю Московского комитета партии Щербакову. Песню запретить нельзя, отвечает мне Щербаков. Она добавляет после паузы: смотри, как бы не устарела. Любимый город может спать спокойно. Много хлопот, пишет Долматовский, принесла мне потом эта строка. Во время жестокой бомбежки на Дону я был у десантников-парашютистов. Только пробрался к ним, и вдруг сразу плашмя на землю. На несколько часов самолеты идут волнами, бьют по переправе, по автоколоннам, по войскам. Я никого здесь не знаю, лежу среди незнакомых мне людей. Секунду затишья, кто-то из офицеров поднимает голову и под хохот десантников изрекает: вот бы сейчас поэта сюда, того, что любимый город может спать спокойно, написал. Настаивать на своем авторстве я не стал, пишет Долматовский. А все же мне думается, что слова о любимом городе никогда не звучали кощунственно. Вера в победу всегда была лейтмотивом нашей поэзии, говорит Евгений Долматовский. Этой верой продиктованы и песни о любимом городе. Трагические годы были испытанием всего народа и его песен. И, братья и сестры, страна не зря в те предвоенные годы любила своих летчиков. С первых дней войны сталинские соколы, как их тогда называли, сделали все, чтобы остановить жестокого врага, который вторгся на нашу землю. Мы с вами, братья и сестры, с детства знаем о подвиге Николая Гостелло. Подвиг Гостелло стал символом мужества и самоотверженности советских пилотов, их готовности погибнуть за свою родину. Экипаж Николая Гостелло совершил огненный таран 26 июня 1941 года, через 4 дня после начала войны. Летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну вражеской техники. Подвиг Николая Францевича Гостелло стал одним из самых известных в истории Великой Отечественной войны. Гостелловцами стали называть летчиков, совершивших огненный таран. Всего же за период Великой Отечественной войны было совершено 595 классических воздушных таранов. Это когда летчик вражеский самолет сбивает ударом своего самолета. И 506 таранов самолетом наземной цели. Николай Францевич Гостелло родился 6 мая 1907 года. Видите, на праздник святого великомученика Георгия Победоносца. Родился в рабочем районе Пресни. Его отец Франц Павлович Гастелло, белорус по происхождению, выходец из бедной крестьянской семьи. Мать русская, Анастасия Семеновна Кутузова. Она была белошвейкой. К 41-му году Николай Гастелло был опытным летчиком. В 39-м он участвовал в боях на Халкинголе, в Советско-финской войне затем, в операции по присоединению Бессарабии Северной Буковины к Советскому Союзу. А начало Великой Отечественной войны встретил командиром эскадрильи 207-го полка 3-го дальнебомбардировочного авиакорпуса. Ранним утром 24 июня, когда на аэродроме Боровская инженеры, техники и младшие авиаспециалисты напряженно готовили свои бомбардировщики к выполнению боевого задания, послышался пронзительный вой сирены. Возле аэродрома пролетел одиночный бомбардировщик Ю-88, который совершал разведку в направлении на Смоленск. А через несколько минут вражеский бомбардировщик появился с противоположного направления и, прилетая вблизи аэродрома, открыл с малой высоты пулеметный огонь изо всех своих огневых установок по нашим самолетам. Командир 4-й эскадрильи капитан Николай Францович Гастелло отважно бросился к бомбардировщику, вскочил на верхнюю турельную установку и длинной пулеметной очереди ударил по штурмовавшему аэродром врагу. Подбитый «Юнкерс» вынужден был пойти на снижение, а затем приземлился на колхозном поле. Немецких летчиков поймали. Пленный немецкий летчик потом заявил, что его очень удивил такой неожиданный оборот дела. «Я много летал над Францией, Бельгией, Голландией, Норвегией», — сказал немец. «Стоило там появиться нашему самолету, как все разбегались в разные стороны. А ваши летчики даже с земли ведут по нас огонь. У вас не только солдаты, и местные крестьяне и крестьянки бросились на нас дубьем. Непонятная страна, непонятная война», — сказал фашист. За боевую инициативу, проявленную при отражении налета немецкой авиации на наш аэродром, избитый вражеским бомбардировщик, командование авиадивизии представило капитана Николая Гастелло к правительственной награде. Но еще не успели документы оформить, как летчик совершил новый, поистине бессмертный подвиг. На третий день войны 207-й полк вылетел на очередное боевое задание в полном составе. Он бомбил наступающие войска противника в районе Пружан и Кобрин. Полк точно отбомбился, но потерял 10 самолетов. Самолет капитана Гастелло был тоже подбит. Тяжело ранен был штурман. Гастелло, дотянув в тот раз до аэродрома, посадил подбитую машину. На четвертый день войны самолет его ремонтировался, но капитан Гастелло летал на другом самолете. Бомбил Виленский аэродром противника. На пятый день войны, 26 июня, капитан Гастелло получил приказ на боевой вылет звеном нанести бомбовый удар по войскам противника, идущим от Вильна к Минску. В паре с капитаном Гастелло в тот день летел экипаж старшего лейтенанта Федора Воробьева. Он и описал все случившееся. Шли они на высоте 1000 метров. Через час небольшим звено обнаружило южнее Радашковичей большую вражескую моторизованную колонну. Гастелло выбрал наибольшее скопление заправлявшихся немецких танков, автомашин и атаковал врага. Штурман Анатолий Бурденюк точно положил авиабомбы в цель. Командир эскадрильи делает второй, третий заход. Воздушный стрелок ради старший сержант Алексей Калинин и занявший место люкового стрелка адъютант эскадрильи, то есть начальник штаба, лейтенант Григорий Скоробогатый обстреливают разбегающихся немцев. Уходя от цели, с разворотом на солнце Воробьев заметил дым, идущий из самолета Гастелло. Объятый пламенем самолет кренился направо, но Гастелло сумел выровнять машину и подал знак Воробьеву возвращаться на базу. Заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Федор Воробьев и штурман лейтенант Анатолий Рыбас и стали свидетелями подвига экипажа Николая Гастелло. На их глазах самолет, объятый пламенем, развернулся на скопление немецких танков и автомашин, перешел в пикирование и врезался в гущу неприятельской техники. До последнего момента из пылающего самолета вели огонь по противнику лейтенанту Бурденюк, Скоробогатый и старший сержант Калинин. Николай Гастелло сумел точно направить горящую машину в самое скопление вражеских танков, мин за цистерн и автомашин, которые взорвались вместе с самолетом. Этот подвиг совершили 26 июня капитан Николай Гастелло и члены его экипажа, лейтенант Анатолий Бурденюк, Григорий Скоробогатый и старший сержант Алексей Калинин. Как вспоминал командир авиакорпуса Скрипка, когда командир 42-й дальней бомбардировочной авиадивизии полковник Борисенко доложил о героическом подвиге капитана Николая Гастелло, совершившего огненный таран, я приказал выслать самолет с фотоустановкой и сфотографировать с малой высоты место гибели экипажа. Буквально на другой день мы с бригадным комиссаром Одноволом держали в руках снимок, на котором отчетливо были видны воронка, образовавшаяся на месте удара самолета о землю, отброшенная при взрыве части корабля и много сгоревших вокруг фашистских танков и автомашин. Дорогой ценой заплатил враг за гибель легендарного экипажа Гастелло. Я держал в руках снимок и думал, какая же огромная нравственная сила нужна человеку, чтобы пойти на такой жертвенный подвиг. 6 июля 1941 года в сообщении Советского информбюро вся страна узнала об огненном таране летчика Николая Гастелло. А ровно через месяц после совершенного подвига, 26 июля, капитану Гастелло посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Орденами Отечественной войны первой степени Родина отметила членов героического экипажа штурмана Анатолия Бурденюка, воздушного стрелка-радиста Алексея Калинина и лейтенанта Григория Скоробогатова. Долгое время считалось, что именно Николай Гастелло первым в истории авиации совершил такой подвиг. Но, как оказалось, Гастелло был не первым, и даже не вторым, и не третьим летчиком, совершившим огненный таран. Первый в советской истории случай огненного тарана произошел 5 августа 1939 года на Дальнем Востоке, в долине реки Халкин-Гол. В этот день батальонный комиссар 150-го бомбардировочного полка Михаил Анисимович Яюкин свой загоревшийся самолет, попал в самолет снаряд, поджег правый мотор, сбить пламя не удавалось летчикам. И тогда Яюкин принял свое последнее решение, приказал экипажу покинуть самолет, а сам, оставшись в машине, направил пылающий самолет, полный бомб, на японский дзот. В августе 1939-го за героизм и образцовое выполнение боевого задания Михаил Яюкин был награжден орденом Ленина. А члены его экипажа, старший лейтенант Александр Марковкин и старшина Петр Разбойников, награждены орденами Красного Знамени. Подобный подвиг был совершен во время Финской войны. Тогда загоревшийся от попадания снаряда самолет капитана Константина Орлова был направлен в самую гущу вражеской пехоты и техники. А первый в истории Великой Отечественной войны таран наземной цели совершил уже 22 июня 1941 года командир звена 62-го штурмового авиаполка Петр Чиркин. Это произошло в разгар боя у города Стрый на Западной Украине. Когда машину Чиркина подбили, он направил ее на танковую колонну противника. Истребитель И-153, Ишачок, как его тогда называли, наши летчики, ворвался прямо в центр немецкой танковой колонны. И через два дня, 24 июня, такой же подвиг совершил командир звена 33-го скоростного бомбардировочного полка старший лейтенант Григорий Храпарь. В этот раз горящий самолет разрушил переправу близ города Броды. А 25 июня горящей машиной таранил немецкие танки капитан Авдеев. Наверное, братья и сестры, таких случаев могло быть и больше, так как в условиях войны не все подвиги пилотов, которые закончили жизнь огненным тараном, могли быть зафиксированы и подтверждены. В очень редких случаях шедшие на огненный таран пилоты оставались живы. Один из таких лейтенант Колдымин, он направил загоревшийся самолет на немецкую переправу через Днепр, и взрывной волной летчика выбросило из машины. Таким образом, подвиг Гастелло был не первым. Однако именно подвиг экипажа Николая Гастелло был взят за образец. И его использовала наша государственная пропаганда. И в этом нет ничего плохого. Это обычная практика любого времени. Вспоминая подвиг экипажа Николая Гастелло, мы чтим подвиги всех летчиков, совершивших в те годы огненный таран. В 90-е годы в либеральных СМИ пытались поставить под сомнение подвиг экипажа Николая Гастелло. Удивляться не приходится. В то подлое время они ставили под сомнение подвиг 28 панфиловцев, подвиг Александра Матросова, Зои Космодемьянской. Сегодня братья и сестры даже страшно вспоминать, как тогда издевались над подвигом, над памятью о Великой Отечественной войне. Ибо, как сказал в XIX веке еще философ Гегель, для лакея нет героя. Не потому что герой не герой, а потому что лакей есть лакей. Эта неуважаемая публика есть лакей по своей сути. Но у меня, когда приходилось читать подобные публикации или же слышать по телевидению высказывания этих персонажей о нашей победе, всегда оставалось впечатление, что они все проходили очень старательно стажировку в ведомстве доктора Геббельса. А примеры героизма и самопожертвования, подобные подвигу Николая Гостева, среди советских летчиков не были единичными случаями. По подсчетам военных исследователей, только в первый год войны было зарегистрировано 152 подвига, когда последним оружием наших пилотов становился гибнущий самолет. Это только за 41 год. В огненных таранах в годы войны участвовало 505 экипажей нашей авиации. На первом месте, конечно, экипажи бомбардировщиков, их число составляет 288. Более 800 человек экипажей наших самолетов стали героями огненных таранов. Поэтому, помня о подвиге экипажа Гостева, мы должны не забывать, что еще сотни летчиков достойны нашей памяти, нашего величайшего уважения и нашей благодарности. Огненные тараны пилоты совершали на всех этапах войны. Были они и во время летних сражений 41 года, и при обороне Москвы и Сталинграда, в сражениях на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии и Польше. А также был совершен огненный таран уже после разгрома Германии в кампании против императорской Японии. Бывали случаи морских огненных таранов. Так, экипаж майора Меркулова 19 марта 1945 года, совсем недолго оставалось до победы, вышел в полет для нанесения удара по конвою, доставлявшему подкрепление в Крылянский котел. Самолет атаковал суда, но был поврежден пулей противника и загорелся. Экипаж направил самолет на корабли немцев. Все летчики погибли, уничтожив корабль врага. Огненный таран требовал от пилота особого мастерства и необходимо было обладать железными нервами и готовностью к самопожертвованию. Главный маршал авиации Александр Новиков говорил, что таран – это наивысшее проявление морального фактора, который не мог учесть наш противник. В 90-е годы появились публикации, в которых говорилось, что подвиг совершил экипаж капитана Маслова, якобы, а не экипаж Николая Гостева. Капитан Маслов из той же части, что и с Гостева. Это командир 1-й авиаэскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка. Его экипаж также погиб 26 июня 1941 года при нанесении удара по вражеской колонии на шоссе Молодечное-Радошковичи. Согласно одной из версий, Маслов также направил горящую машину на скопление вражеской техники на шоссе. В 1992 году капитан Маслов был посмертно удостоен ордена Отечественной войны первой степени, а в 1996 году ему было присвоено звание Герой России. Нет достоверных доказательств того, что капитану Маслову удалось уничтожить вражескую технику, направив на нее подбитый самолет. Но в этот день в этом районе погибло 14 экипажей бомбардировщиков, которые атаковали врага без истребительного прикрытия. И все они были героями, до конца выполнявшими свой долг. А у подвига в тот день экипажа Гостева было два свидетеля, два очевидца. Командир ведущего экипажа старший лейтенант Воробьев и штурман лейтенант Рыбас. Война для наших летчиков, братья и сестры, начинались очень тяжело. К вечеру 22 июня на земле под немецкими авиаударами сгорели 800 наших самолетов. Полыхали склады с топливом и боеприпасами. Часть приграничных аэродромов были захвачены врагом. Но, несмотря на все это, советские летчики продолжали биться практически на равных с более опытным врагом, находившимся за штурвалом более современных самолетов. Уже 22 июня 1941 года был сбит и погиб один из ведущих асов, экспертов, как их называли в Германии, Люфтваффе, подполковник Вольфганг Шельман, награжденный рыцарским крестом. А у нас он получил деревянный крест. Для немцев это была тогда очень серьезная потеря. И уже в первый час войны было совершено 5 таранов самолетов противника. Первый таран совершил лейтенант Тряпцев 22 июня на глазах наших воинов в воздушном бою в небе над Брестом. Некоторые так называемые обличители советской эпохи утверждают, что таран совершают неумелые воздушные бойцы. Это якобы жесточание. Но это ложь. Мы видим, что тараны совершали наши летчики обычно, когда заканчивался боекомплект, а врага пропустить не хотели и готовы были уничтожить врага даже ценой своей жизни. А чтобы подойти к вражескому самолету, выровняв скорость и обрубить винтом хвост Юнкерса, а так часто совершали наши летчики во время таранов, необходимо было в совершенстве владеть техникой пилотирования. В одной из следующих наших передач мы обязательно расскажем о подвигах наших летчиков. Развенчаем перестроечный миф о том, что якобы асы Люфтваффе легко сотнями сбивали неумелых советских пилотов. Немецкие летчики действительно были очень сильным, очень умелым и мужественным противником. И захватив господство в небе летом 41-го года, они прилагали все силы, чтобы это господство удержать. И надо сказать, что у них имелись все возможности, чтобы это осуществить. Но исход войны в небе решило мужество, самоотверженность и мастерство наших пилотов, которым в 41-м и 42-м приходилось вступать в неравный бой с асами Люфтваффе в условиях полного господства в воздухе немецкой авиации. И все же героизм советских летчиков переломил ход войны в небе. Помните, как в фильме «В бой идут одни старики» говорит КМСК поющей эскадрильи майор Титаренко: «Противник не хочет уступать небо. Наша задача – сбросить его оттуда. Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики». И затем вспомним запечатленный в фильме «Огненный таран». Помните, как звучит песня в исполнении капитана Скворцова, а затем в горящей кабине капитан Скворцов, сжав зубы, ведет охваченный огнем самолет, направляя его на немецкий эшелон с цистернами с горючим и техникой.
Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского.
Будущего солиста Большого театра?
Так это запросто.
Ничилка месячна, зоряна ясная, видно, хоч иголки собирай. Выйди, коханая, красою заморена, хоч на хвилиночку гай. Через холодну росу, я ж тебе вірная, аж до хатиноньки сам на руках отнесу. Я ж тебе вірная, аж до хатиноньки.
Серега!
Ребята, будем жить!
Будем жить. Душа всех героев переходит в жизнь вечную. И мы сегодня, братья и сестры, молимся, поминаем всех героев и склоняем свои головы перед подвигом наших родных и близких, дедов и отцов, бабушек и матерей, которые ценой своей жизни, ценой своего самоотверженного труда защитили нашу Родину и победили фашизм. И говорим им всем: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.